Здравствуйте, дорогие друзья. Наша передача «Последнее поколение». В студии, как всегда, доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
И Давид Литвинов, Юрий
Эхтер.
И мы начинаем эту передачу. Мы говорим о последнем поколении. Последнее поколение – это поколение, которое будет жить по закону любви к ближнему.
Да.
Главная мотивация человека – от наслаждения, слияния с Творцом.
Угу.
И в основном эта рукопись написана, по большому счету, для тех, кто стремится жить в этом последнем поколении.
То есть, да, для тех, кто уже дозрел до этого.
Кто дозрел до этого. Поэтому такие очень такие, как вырубленные такие фразы у Баля Сулама.
Конечно, потому что этим людям уже не надо ничего объяснять. Но мы-то хотим объяснить
и другим людям,
тем, кто приближается.
Кто стремится.
Мы хотим, даже не стремится.
Даже не стремится.
Чтобы знал о том, что его ждет. Не в этой жизни, так в следующей.
Вот, так вот, мы пытаемся вот этого добиться в нашей передаче. И, значит, сегодня мы хотим поговорить о судах. Вот часто слово...
Да. Когда мы читали «Последнее поколение», то есть там очень много внимания Баля Сулам уделяет именно институт судов. И нам как бы непонятно было, почему. То есть вот читали, там противоречивые для нас, для нашего восприятия фразы были. И хотели понять сегодня, вот что такое вообще институт судов в последнем поколении, что это значит, какой у него, почему такое центральное место Баля Сулам вообще уделяет ему, институту судам.
То есть есть законы.
И в нашей жизни суд – это самое главное. Мы же судим друг друга, судим себя, судим людей, государство, общество, правительство.
Вот это вы судом называете?
Конечно, мы все время обсуждаем. Если не судим, так обсуждаем. Но это все равно судим. Да? То есть суды – это не просто суды, что ты приходишь, перед тобой там…
присяжный заседатель,
да,
судья.
Господин судья там и прочее, прочее. Нет, это уже и непонятно, надо ли это вообще, и в таком ли виде, и кто должен там заседать, по каким критериям. Знаешь, наш советский суд – самый гуманный суд в мире. То понятно… что из этого вытекает, и так далее. И все суды во всех странах. Мы видим, как показывают нам, как судят в Америке сегодня, насколько это странно для тех, кто живет, допустим, в Европе или в Израиле, или наоборот. Так что где правда, где нет, никто не знает. Поэтому суды – это все очень относительные такие заведения, которые тоже танцуют под руководством правительства, адвокатов, судей. А судьи кто? Проблема еще и в этом.
То есть вы нам тут сейчас еще дали какую-то точку переворота, но как всегда вы это делаете. Вы вдруг сказали, суд – это то, что человек судит внутри, судит других, сам человек. Это
да,
его осуждение.
И других. Себя, и других, и мира, и Творца.
Это и есть вот суд?
Это и есть суд, конечно. А что же еще? Вот. Исходя из своего эгоизма, из своей подготовки, правильно судить или нет, может ли он подняться над своей природой, быть действительно объективным, то есть не связанным с собой. А пусть только не связанным с собой, на основании каких все-таки критериев он судит. Какие они у него? Ведь и в том случае, если не связан эгоистически с собой, но все равно, какие же у него установки?
То есть речь может идти вообще об одном человеке? Что в нем происходит?
Конечно, какие, да, суды? Как собирательный образ. И поэтому здесь абсолютно непонятно, что значит суд. Вот. Если мы будем говорить о науке Каббала, так она говорит о том, что человек должен уподобиться Творцу. И когда он полностью подобный Творцу, потому что Творец – это общая сила природы, тогда только он может, исходя из своего подобия Творцу, понимания природы Творца и общей природы мира, он может, исходя из этого, судить. И не он судит уже, сам человек как бы, а как бы он, находясь на месте Творца и всей природы, может высказать мнение от Творца, который скрытый, от природы, которая безмолвна, может высказать мнение о том или ином обстоятельстве. Как мы должны к нему относиться?
Вот я тут не могу не войти. Во-первых, я вообще восторг испытываю говорить с вами все время. Честное слово.
Но,
вдруг
видишь,
такое все раскрывается, масса. Ты даже не думал, что это... Ну вот, например, вот сейчас тут я вижу эту маленькую цитату, я обязан просто зачитать. Вот написано «Бехукотай» в недельной главе. Там написано так. «Закон и суд есть имена Творца».
«Бехукотай».
Да.
То есть «следуй моим законам»,
да,
говорит Творец.
Так что
вот эту фразу «закон и суд есть имена Творца». Вот только об именах Творца несколько слов. Скажите, пожалуйста.
Имена Творца – это то есть свойства отдачи и любви, которые должны воплотиться в человека. Вот и все.
Это поэтому есть закон и суд.
Исходя из этого, надо судить. Если есть возможность – да, если нет – ничего не поможет. Лучше тогда не коверкать ничего, не портить, не идти в другую сторону, в противоположную, а начать все серьезно изучать.
То есть, когда идет дальше предложение, поэтому необходимо выполнять законы и идти путем Творца, это вот об этом?
Да, конечно.
Идет. Это постигаешь имена?
У нас нет другого выхода, иначе мы видим, как каждое поколение, оно просто само себя живым в землю закапывает. И никакого оправдания нет ни одному нашему поступку. Какими бы они хорошими нам ни казались.
Ну, тогда вот мы вот с первого принципа начнем, да. Почитаем, я вижу, что будет круто. Значит, здесь о судах сказано так. Каждый, согласно альтруистическим принципам, обязан усердствовать в том, чтобы все более и более поднимать уровень жизни мира. Так, чтобы все люди мира наслаждались своей жизнью и получали от жизни все большую и большую радость. Тут вообще какого мира, какую радость?
Все очень просто. Все очень просто. Человек должен прийти к состоянию, когда он все свои силы отдает на развитие и благоустройство мира вокруг себя. При этом практически не беспокоясь о себе. Потому что если так будут люди поступать, то они будут обеспечивать себя необходимым и быть абсолютно уверенным, что это необходимое у них будет всегда. Потому что все думают обо всех. И таким образом они смогут обеспечить действительно самое лучшее благоустройство мира, потому что, относясь по-доброму все ко всем, они создадут между собой такую сетку отношений, в которой они проявят свойства Творца, свойства отдачи и любви. Это и есть достижение цели мира.
О каком мире он говорит? Вот это
наш
вопрос.
Мир, соединение между людьми.
Ну вот он говорит, так, чтобы все люди мира наслаждались своей жизнью. Понятно, какой жизнью они хотят наслаждаться люди мира?
Отдача и любовь. При этом каждый из них освобождается от всех страданий, страхов, проблем, первое. И второе, начинает ощущать себя на следующем уровне. Оторванным от своего эгоистического желания и все, что связано с ним, начинает ощущать себя на уровне Творца. Каждый и все вместе.
Вот то, что получали все большую и большую радость. Большая и большая радость, она в чем?
В том, что я становлюсь не связанным ни с какими ограничениями нашего мира, и наоборот, вхожу в состояние слияние с высшим миром, вечным, бесконечным, совершенным.
То есть получается, что суды, вот первая цитата, она просто как бы дает определение тому, как будет...
Суд необходим для того, чтобы направить человека к высшей цели. Потому что человек, поскольку он эгоистичен, ему необходимы рамки, жесткие рамки, которые бы его все время направляли, не давали сбиться с пути. Как мы берем ребенка за две ручки, да? Берем две ручки его в свои руки и начинаем его вести и показывать, как это делать. Мы все время следим за ним, мы все время ограничиваем его, показываем. Так надо человека в течение всей его жизни.
Ну, вот меня немножко, на самом деле, я выхожу немножко из рамок, но вот чем суды на данном, согласно вашему определению, отличаются от воспитания?
Ничем. Они должны заниматься воспитанием, конечно. А для как же еще? И во главе судов должны стоять самые великие, самые просвещенные, самые обожествленные, одухотворенные люди. Судьи – это самая высокая должность в природе, в обществе. Вот. Они имеют право руководить всем, потому что они находятся на таком духовном уровне.
А вот эта вот жесткость вас не смущает, когда говорится, каждый обязан усердствовать в том, чтобы все более и более поднимать уровень жизни. Это суд говорит. Каждый, кто живет в этом обществе, обязан этим заниматься.
Да.
То есть, если он этим не занимается, он приступает закон, получается.
Конечно. Каждый должен отдавать все, что только может обществу.
И только он может быть вот этим гражданином последнего поколения, получается.
Да. Это закон жизни последнего поколения.
Ну. Вот насчет, кстати говоря, насчет вот этих особенных людей, действительно, продолжение этой цитаты именно так. Вот тоже относится и к духовному. Только в духовном смысле этим обязаны заниматься не каждый, а особые люди по мере необходимости. То есть суд — это высшая инстанция, которая...
Выше. Будет... Нет ничего выше. Царь, он является председателем суда. Если это настоящий царь, о котором написано в Торе, то он является председателем суда.
То есть получается, что Бальсулам тут разделяет. Он говорит, что каждый, согласно турсийскому принципу, обязан усердствовать в том, чтобы все более и более поднимать уровень жизни мира. В то же время он пишет, тоже относится к духовному. Почему он так разделяет? Только в духовном смысле этим обязан заниматься не каждый, а особые люди по мере необходимости.
Ну, он пишет для последнего поколения, переходной момент. А в конечном итоге, в общем, мы должны стремиться к тому, чтобы во главе общества стояли очень высоконравственные люди. Ну, каббалисты, которые достигли духовного уровня. Другого быть не может. Которые не руководствуются всякими философами, законами английского и турецкого мандата и так далее. Понятно.
Он дальше пишет. «Будет действовать орган наподобие Верховного Суда, и каждый, кто захочет внести свою рабочую лепту в духовную жизнь, обязан будет получить разрешение от этого суда».
Да.
Вопрос, вот что значит внести свою рабочую лепту в духовную жизнь?
То есть практически разрешение на занятие духовной работой тоже должен выдать суд.
А как он определяет вообще?
А для этого должны быть там люди, которые это видят.
Которые видят, что этот может, да?
А этот нет.
Этот не опорочит?
На сегодняшний день у нас, допустим, открыты двери. К нам в организацию приходит любой человек, какой-то не пожелает, вот, и мы принимаем их всех.
Так.
А в будущем должно быть все намного более ограничено. Это как бы идет не в соответствии с рамками развития общества. Надо все, чтобы занимались каббалой, все, чтобы занимались духовным развитием. Нет. Объяснять нам наука каббала. Есть такие, которые к этому не приспособлены, у которых недоразвита душа. Не то, что недоразвита, другой принцип, другой сорт души, как бы. Он не низший, он иной. И поэтому им не надо каббала. И мы видим сегодня в мире, кому она нужна? Нескольким тысячам людей из 7 миллиардов. Вот. И поэтому так и должно быть. И мы должны четко ограничивать прием людей, тех, кто пытается заниматься этой наукой, хотя, в принципе, ограничений нет. Но есть такие, которые просто не нуждаются в этом, они просто себя как бы обманывают.
Ну, поскольку мы эту еще передачу делаем еще для учеников наших и для тех, кто приходит, то можно тут еще углубиться. Тут говорится так: каждый, кто захочет внести свою рабочую лепту в духовную жизнь, обязан будет получить разрешение от этого суда. То есть каждый преподаватель, который выходит преподавать, например, я так вот пытаюсь перевести, преподавать каббалу, то есть он обязан...
Не только ученик, но и преподаватели, все, в принципе, до самой последней инстанции наивысшей, все должны будут получать разрешение находиться на своих должностях, духовных должностях. Естественно.
Если я как житель последнего поколения, у меня, скажем, есть несколько идей, как более общество сделать, поднять его на более высокий уровень, какие-нибудь упражнения, какие-нибудь... Что-нибудь такое внести в изменения. Вот я иду к этому высшему суду, и он рассматривает...
Что,
да?
Очевидно, что так. Но, в принципе, не обязательно тебе для этого высший суд. Ты же где-то находишься в каких-то рамках, ты занимаешься где-то, ты контактируешь с этими людьми. Вот на месте. Ты же не идешь сразу в Верховный суд, как в наше время. И не там какой-то государственный, а местный.
И снова здесь жестко обязан будет. То есть он обязан пройти через вот этот очищающий,
конечно,
или как,
да,
проверяющий орган.
Потому что суд это направляет, поддерживает, обязывает, дает человеку основу, если он хочет духовно продвигаться.
Вот только уточнить, духовная жизнь, мы имеем в виду заниматься наукой каббала.
Да, конечно. А иначе нет никакого другого метода достичь раскрытия Творца. Цель духовной жизни – это раскрытие Творца человека в нашем мире.
Ну, мы перейдем ко второму принципу, да?
Да.
Вот второй принцип такой. Суды их заняты, их последнего поколения, заняты в основном выдачей почетных званий, указывающие на меру отличия каждого человека в отдаче ближнему.
Да. То есть тут уже говорится не о том, что суды будут судить, наказывать, а будут поощрять. То есть в этом будет их функция основная, когда человек будет отдавать, и суды будут в мере его возможности положительно влиять на общество, вознаграждать его своим вниманием, своим знаком отличия.
То есть какой-то перевертыш существует. Суды, в моем понимании, человека, это не знаки отличия, которые выдаются. Это
знаки отличия в другую сторону.
Нет, я не могу представить.
О медалях он тоже пишет.
Да, дальше он пишет так. «Не будет человека, не оснащенного знаком почета на рукаве, и большим, и большим нарушением является объявление имени человека без его почетной степени». И даже также большим нарушением будет считаться отказ от уважения, которого человек достоин, соответствует со своим почетным званием. То есть это понятие судов, то есть это переворот полный в сознании человека.
Ну, конечно.
Суды занимаются тем, что дают знаки отличия. Это суд. Суд судит.
Суд нет. Неправильная
трактовка.
Трактовка слова суд. Суд это... возможность поместить человека на его место в этой системе, в этой иерархии от нуля до 125-й ступени сближения с Творцом. И поэтому у нас не может быть здесь никаких расхождений. Суд должен и поощрять, и наказывать, но, в принципе, мы говорим здесь уже о таком обществе, когда наказание видишь, если не упоминается его...
Да, да. Большим нарушением является объявление имени человека без его почетной степени.
Со стороны суда является нарушением.
Это вообще. Это, то есть, ну, это не вмещается так в голову, если рассматривать мир через эгоистическую призму.
Ну, вот тут вот есть такое противоречие. Вот если человек, живущий в последнем поколении, вся его мотивация это ощутить близость к Творцу, уподобиться свойствам. Может ли случиться такое, что именно уважение, которое он получает от общества, станет его горючим, его хоморделиком?
Конечно.
Вместо того, чтобы... Вместо духовного продвижения, вместо
Состояния
с Творцом?
Нет, это невозможно, потому что само общество будет направлять его намерение, его движение в сторону все большего слияния с обществом. Ведь именно это будет оцениваться судьями и обществом. Слияние человека со своим окружением.
Но это ведь как бы его эгоизм наполняет. То есть все эти почеты, и звания,
нет,
и уважения.
Нет. Вот это уж точно не... Сразу будет видно, чем же он наполняется. Ага. Тем, что бескорыстно отдает обществу или нет.
То есть это наоборот будет, как для него как возможность еще выше над приподняться над ощущением уважения, которое он
и даже вот те вот должности, которые будут разглашаться там, да, оглашаться, кто он, что он такой великий и так далее, это тоже не на его счет, а для того, чтобы пропагандировать в обществе величие таких людей.
Ага.
Не для себя он в этом нуждается. Общество нуждается в его поощрении, чтобы показать пример для других.
То есть он является примером для общества, а общество на это смотрит с такой белой завистью, то есть подняться до этого уровня.
И это хорошо.
И это хорошо.
Да, и он готов еще ходить перед всеми, такой важный, все для того, чтобы...
Понимая, да?
Да, конечно, для того, чтобы привлечь людей именно к таким вот... свойством отдачи любви.
То есть у него даже не будет никакого...
Ни отношения к себе.
Да, вот
это. Нет никакого. Если надо, то он делает. Если не надо, не делает. Совершенно нет у него тела. Как бы. Оно не его.
И в чем его радость?
В том, что он может быть примером для других, чтобы их приблизить тоже к такой же работе.
То есть и тогда для него и первое место, еще больше медали, еще больше медали.
Это они необходимы для того, чтобы... тащить за собой все общество.
И это для него больше и больше радость.
Конечно. Но все идет только в свойстве отдачи.
Вот я сейчас немножко... Здесь очень важно, как продолжение этого. слово «наказание» вообще не фигурирует в судебных законах. Потому что, согласно их законам, чем больше обвинение, тем больше человек выигрывает. Можно вот это вот пояснить? Ну, наказание... Для начала, наказание вообще не фигурирует в судебных законах. Может?
Ну, потому что считается, что в принципе правильное поощрение, оно воздействует на человека намного больше, чем любое наказание. И даже если человек, ну там, как говорится, много и очень довольно противоречивых иногда выводов, надо их все понимать. Что значит наказание? Наказание может быть и то, что человек сделал добрый поступок, но затем обнаружил, что сделал его ради себя. То есть сам поступок, он хороший и добрый, а намерение, оно нехорошее. И за что же его оценивают? Так что мы живем же еще в материальном мире. Если мы будем говорить только о нашем перемещении в высший мир, чего мы должны достичь вот этими всеми действиями, что мы перестанем видеть материальный мир, наши тела, будем общаться и ощущать только наши желания, только виртуальные силы и свойства. Поэтому, смотря на каком уровне говорим.
Ну, тогда я продолжу, наверное, станет более ясно. Например, если обвиняемый нарушил закон, не выполнив норму рабочих часов, тогда или ему сокращают время работы, или облегчают условия, или улучшают порядок его обеспечения, а иногда выделяют ему время для сеансов в учебном заведении, чтобы научить тому, какая большая добродетель кроется в отдаче ближнему. Все согласно тому, что сочтут нужные судьи. То есть...
Это наказание или поощрение?
Это он называется...
Наказание.
Да, наказание. Но. Ну, то есть как наказание?
Это ну, за то, что он не имеет сил для полной отдачи в той мере, в которой он может.
Ему сокращают рабочее время или облегчают условия.
Как бы ему навстречу.
Да.
Это не навстречу. Он понимает, что этим всем просто... считаются с его ленью, допустим, какой-то. И поэтому, чтобы не считалось, что он опаздывает, что он не может, что он не в состоянии. Но это, конечно, огромное ущемление.
Для него.
Конечно. Когда общество показывает ему, что хорошо, ты не можешь столько... дать обществу, на пользу общества. Мы тебе сокращаем твою ту лепту, которую ты должен внести.
Вот это вот. То есть ему не...
Идут навстречу, да. Вроде бы, да?
Да.
То есть ты получишь больше, ты получишь больше часов отдыха, ты получишь больше
всего. Мы сократим тебе рабочие часы.
Да, и рабочие часы сократим, и все. И он чувствует, насколько к нему стали относиться ниже, чем в прошлом.
Вот видите, я работал на заводе долго, я знаю, что это такое. То есть, когда тебе, там, мы тебя лишаем прогрессивки, мы тебя лишаем 13-й зарплаты, ты у нас, и так далее, и так далее. И человек
на
от этого страха...
На доску непочета.
Не снимем тебя с доски
почета. Они позорят наш коллектив.
Да, они позорят наш коллектив. И человек начинает вот этого его... И он начинает как бы от этого страха больше там вдавать, больше работать. Здесь наоборот тебе говорят. Мы сократим тебе норму рабочего дня.
Нет, только любовь. Только таким образом ты можешь... Но это еще хуже. Это еще хуже. На самом деле, когда ты чувствуешь такое отношение к себе навстречу, ты не можешь оставить его равнодушным. А эти эгоистические всевозможные обвинения человек может спокойно отмести от себя, и все.
То есть здесь у него возникает вот это понятие буша, как мы говорим, да, то есть позор.
Это, мимо этого он пройти не может, потому что этим унижают человека в нем. Человек нами измеряется в мере его отдачи обществу. А тут все это говорит о том, что ну ты более маленький человек, чем
меньше
ты думаешь.
Меньше отдавая чуть-чуть, да?
Да, да. Так что ничего страшного. Можешь быть меньшим.
Есть еще...
Ужасно.
Вообще, это вообще перевертыш.
Да. Есть еще интересная цитата в четвертой части. Он разделяет рабочие часы на 4 типа. Для слабых, для средних, для крепких и для растопорных, для зарезим. Он говорит так. Один рабочий...
Расторопных.
Один рабочий час первого
Юра типа... Юра с 6 лет в Израиле, поэтому... Да. Слава Богу, что у него сохранился русский язык. язык, ну, расторопно.
Он говорит, один рабочий час первого типа равняется 2 часам второго типа, 4 часам третьего типа и 6 часам четвертого типа. Каждому человеку доверено выбрать подходящий ему тип часов. Каждому человеку доверено оценить для себя тип часов, соответствующий его рабочим силам. То есть каждый для себя решает, какой, какому типу он подходит, и его ценят в соответствии с тем, как он в той программе, для которой он себя выбрал, что он подходит.
Но это условно, ведь дело не в часах, дело в возможности, в прилежности, в остальных вещах. Но дело в том, что остальное все зависит от индивидуальных свойств человека, данных ему Творцом, природой. А часы зависят от него.
Вот это вот меня, конечно, я немножко возвращаюсь, потому что это меня не то что поразило, это меня восхитило. Вот то, что как бы он, человек вдруг начинает ощущать, что если мне сократят вот эти рабочие часы, я не додам любви, я не додам вот то, что хотел бы дать. То есть, да. Ну, вот это вот состояние. Не то, что, как мы говорим, меня сократят что-то, а я не додам что-то. Это и есть вот этот позор, да, в который возникает человек.
Конечно.
И это...
Когда от тебя забирают возможность отдавать.
Любить.
И когда говорят тебе, что мы... понимаем, что ты еще не можешь, ты маленький еще человек, то, конечно, его это очень задевает. Это очень больно.
Это уже тогда настоящий суд. Вот это.
Это и есть суд, да, это суд. Но он судит только лишь с любовью. Не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы исправить.
Не унизить.
Помочь человеку выразить, выявить, выпуклить все свои возможности.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Мы продолжим еще. Здесь еще очень много всего интересного в последнем поколении и другого совершенно. То есть мы перевернем голову. Спасибо, дорогие друзья. Будьте с нами и дальше. Будет интересно. До свидания.